Ранней весной 1026 года, оставив детей на нянек и кормилец, Ирина отправилась в долгий и опасный путь. По рекам малым и большим, где волоком, где вплавь, ладья Ирины и несколько сопровождавших ее спустя 3 месяца в начале июня прибыли в город Любич. Здесь они пересели на коней и двинулись к Чернигову. Все было в диковину Ирине, и широкий разлив Днепра, болота и топи, непроходимые леса, но больше всего ее поразили бескрайние просторы Руси. Она и не думала, что, будучи княгиней русской, владела такими необъятными землями. «Как управлять всем этим людом?» — думала она. «Неужто одной силой можно все удержать?» А потом она начинала мечтать. Вот Владимир подрастет и будет княжить в Киеве, а Изяслав — в Новгороде. Анастасию отдам замуж за датского короля, а Елизавету — за сына норвежского конунга, сына моего возлюбленного Олафа. Они ведь погодки. Магнус родился в 1024 году, а Елизавета — в 1025. Полмира будет им принадлежать. Но поначалу с Мстиславом дело надо уладить. На высоких холмах, зажатых между реками Десной, Стриженью и Белоусом, разместился древний град Чернигов. Эти места давно облюбовали викинги. Пересечение водных путей позволяло им плавать из Скандинавии не только в Византию, но и к далекому Дону, или же двигаясь на восток по Оке и Волге к самому Каспию. Высокие берега Десны служили хорошим укрытием. Они и заложили здесь крепость высоким чистоколом исполинских бревен, окружившую Елецкие и Болдинские горы. Уже смеркалось, когда княжна в сопровождении воинов въехала в город. Солнце к тому времени ушло далеко на запад, клубящимся там темным грозовым облакам. Зажатый между тучами и чернеющей кромкой леса, огненно-красный полыхающий солнечный шар поначалу сжался, будто пузырь, а затем, разбрызгивая повсюду кровавую массу изливающегося заката, неожиданно лопнул. От увиденного Ирина невольно поежилась. Тревожную картину дополнил высокий курган, вершину которого венчал огромный валун. «Что это?» — ужаснулась княгиня. «Неужели языческое капище?» Но, продвигаясь дальше по городу, у самых княжеских палат заметила небольшую деревянную церковь, рядом с которой лежали груды строительного материала, бутовый камень, плинфа, шиферные резные доски и 2 белоснежные, невиданной красоты мраморные колонны. «Не как Мстислав собор возвести надумал», — предположила она. «А если так, то он надолго сюда из Приазовья прибыл». В княжеских палатах Ирину ожидал исполинского роста, касая сажень в плечах, настоящий богатырь, князь Тьму-Тараканский, а теперь еще и Черниговский Мстислав. Он улыбался. «А где Ярослав? Неужто за бабью юбку спрятался?» «Прихворал», — соврала Ирина. «Ну что ж, красавица, с тобой мне даже легче дела такие решать будет». Ирина взглянула на него, взгляд спокойный, открытый, смотрит прямо, не таясь. «Такой обманывать не станет», — подумала она. А Мстислав будто угадал ее мысли. «Я за то, чтобы законы дедовские соблюдать. Коли старший Ярослав, пусть киевский стол берет, а я за левый берег Днепра шага не ступлю, можешь мне поверить». А то мы и порешили. А когда уже кубки серебряные с медом пенным во знаменование мира были подняты, Ирина неожиданно предложила Мстиславу скрепить это решение подписями и печатями князей, его и Ярослава. Мстислав недоумевал. «Зачем чернила портить? Неужто оно крепче слова княжеского?» Но Ирина стояла на своем. У нее были свои мысли на этот счет. Ей не хотелось невзначай принизить Ярослава и прежде всего в глазах его брата Мстислава. Пусть продолжает думать, что Ярослав болен, не смог приехать. Но подписать договор должен обязательно он, проявив женскую мудрость, думала она. «Главное, что я добилась того, чего хотела — мира между братьями». «Будь по-твоему», — согласился Мстислав. Затрубили трубы, музыканты ударили по струнам, пиво потекло рекой. Рядом с Мстиславом сидел молодой богатырь, его сын Евстафий. Подаль дочь Татьяна со своим мужем Романом, сыном поверженного когда-то Редеди. Тревога и нервозность неожиданно исчезли, и Ирине впервые за все это время хорошо и покойно стало на душе. «Странно», — думала она, — «чужие, по сути, люди, которых до этого и не знала, а как хорошо с ними». А когда ехала сюда, вспомнила она высокий курган, на вершине которого лежал камень, такого и предположить не могла. «А что это за курган у ворот?» — спросила она у Мстислава. «Могила черная. Там воевода Претич со своим сыном покоится. Когда-то он Киев от печенегов спас. Отец Владимир его очень любил и уважал, хотя тот язычником так и остался. А когда отец узнал, что тот погиб, на погребение к нему приехал и в тризне участвовал. А для себя я, — продолжал князь, — в соборе место готовлю. Храм святого Спаса решил построить. Артель строителей греческих с собой из Приазовья привез. А колонны откуда, — поинтересовалась Ирина. Из храма Артемиды. Идолов не стал брать, а колонны привез. Ирина вспомнила скромные деревянные церкви Новгорода. «И я когда-нибудь храм там возведу», — подумала она, еще краше, чем Мстислав задумал. На третий день она покидала город. Мстислав со всем своим семейством проводил ее до самых ворот. И вновь Любич. Миссия была закончена, можно было возвращаться в Новгород, но не побывать в стольном граде Киеве, находящемся рядом, вниз по течению, Ирина никак не могла. «Разворачивайся», — приказала рулевому она. Следовавшие за ними ладьи тут же повторили этот маневр. Попутный ветер, веселый и задиристый, вмиг раздул паруса и заиграл княжеским стягом. Гребцы облегченно вздохнули, вынули мокрые, блеснувшие на солнце серебром тяжелые весла, и, гонимая ветром, рассекая волны, ладья Ирины устремилась к Киеву. Могучая река, будто распахивая объятия, становилась все шире и шире. Наконец, там, где вливались в нее Десна, Почайна и Черторой, показался и сам город. Левый берег пустынный и безжизненный. Тускло блеснув зеркалами озер, убегал далеко на восток, к непроходимым лесам и болотным топям. Зато правый, вереницей гор, вздыбленный над Днепром и самой природой превращенный в неприступную крепость, ощетинившись сторожевыми и дозорными башнями, хранил за городскими стенами, будто в сокровищнице, видимые издалека и вызывающие восторг и трепет чудные белокаменные княжеские дворцы, резные яркие, витиеватые терема киевских бояр и воевод, а также строгие, осененные крестами купола многочисленных христианских церквей. От нижних городских ворот, стоявших в расщелине двух гор, ниспадал и тянулся к Почайне Боричев ток. По его обе стороны, будто вытекая за пределы городских стен, протянулись кривые и запутанные улочки, состоящие из домов киевских купцов, лачуг городской бедноты и мастерового люда. В самом центре этого поселения, именуемого Подолом, образуя проплешину, разместились торговые ряды бабьего торжка. Купцы чуть ли не со всего мира, пришвартовав лодки к берегам Днепра, торговали на этом рынке. Ирина много слышала рассказов об этом городе, о его красоте и величии, но, увидев его воочию, растерялась. Настолько прекрасен он был. К тому же, как оказалось, ее уже ждали. Завидев вдали со сторожевой башни княжеский стяг на ее ладье, дали команду, и вначале одинокий, низкий и тягучий, гулким эхом прокатившийся вдоль Днепра колокольный звон возвестил о ее прибытии, а затем, многократно множась, наперебой и взахлеб, будто желая перекричать друг друга, ударили благовест большие церковные колокола, и вслед за ними радостным перезвоном зазвенели средние и малые. Ирина была поражена количеством церквей. Вдалеке, возвышаясь над городом, хорошо была видна Десятинная церковь или церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная ее тестем и дедом ее детей, которого она никогда не видела, Владимиром Великим. А у самой воды, в устье Почайны, в том месте, где река впадала в Днепр, стояла деревянная, самая первая церковь на Руси, построенная княгиней Ольгой в 945 году, задолго до принятия тут христианства. И все же больше всего Ирина была поражена самой встречей с киевлянами. На берег Днепра, казалось, высыпали все жители города. В белых льняных одеждах, в окружении киевской дружины, оттесненная подальше от причала, стояла толпа холопов, смердов и мастеровых. Невдалеке сгрудился торговый люд, заморские и местные купцы. У самого причала, разодетые в шелка и парчу, словно павлины, стояли бояре и воеводы. Некоторые из них, несмотря на жару, красовались в отороченных собольем и бобровым мехом свитах и плащах. На самом же причале, в ожидании прибытия княгини, стояло лишь два человека – киевский наместник Гордята Всеславич и митрополит Иоанн I. Только сейчас, глядя на берег, на вознесшийся над горами стольный град Киев, на подданных, встречавших ее, она, наконец, осознала свое величие. От самых северных рек, что впадали в холодные моря, до самых жарких и пыльных степей Приднепровья раскинулись ее владения. Она – княгиня киевская и повелительница суздальских, ростовских, смоленских и новгородских земель. Вот та самая сила, способная объединить этот народ, обуздать его и управлять им, глядя на Гордяту Всеславича, наместника киевского и митрополита Иоанна I, думала княгиня. Две вожжи, светская и церковная. Крепко держа их в руках и умело управляя, можно многого добиться. Она ступила на причал, и огромная толпа, переломившись пополам, стала отбивать ей поклоны. Один лишь митрополит Иоанн стоял ровно, не шелохнувшись, а когда она приблизилась к нему, протянул свою руку для поцелуя. Повинуясь, Ирина коснулась устами его пухлой руки. Зато Гордята Всеславич старался за двоих. Упав перед ней на колени и беспрестанно бормоча: «Княгинюшка, матушка, спасительница наша», припал он к ее руке, лобызал ее, и при этом слезы текли по его щекам. «А глазки-то у него бегают», — отметила про себя Ирина. «Не договорись я по-добру с Мстиславом, сейчас бы ему, небось, руки лобызал. Да и этот в рясе», — пристально взглянула она на Иоанна, — «тоже хорош». Подчиняясь напрямую патриарху Константинопольскому, Алексию Студиту, он не Ярославу, а скорее императору Византийскому, Константину VIII, служит. Но с ним-то как раз поосторожнее надо. Уж больно умен и хитер. По шерсти его гладить надо. К тому же в свое время доброе дело для моей семьи сделал. Детей уберег от грехов Ярослава, вспомнила Ирина, как в 1021 году, не без помощи самого князя, митрополит Иоанн перенес с берега реки Смедыни мощи Глеба в Вышгород и двух братьев Бориса и Глеба захоронил у построенной во имя их же церкви святого Василия. Святейший владыка, обратилась она к митрополиту и протянула ему увесистый кошель. «Примите на строительство храмов в Киеве и молитесь за нас, грешных. Да хранит тебя и всю твою семью Господь», не скрывая своей радости, произнес Иоанн. А Гордята Всеславич все заискивающе нашептывал: «Княгиня, матушка, ждем вас с самого утра. Во дворце все приготовлено и прибрано. Меду вот наварили. Пир в вашу честь хотим устроить. А может, с дороги опочивать изволите?» Бегал он хитрыми глазками. «А вожжи-то гнилые и ненадежные оказались», — подумала Ирина. «Менять их по-хорошему надо». И от этих мыслей ей впервые по-настоящему стало жаль Ярослава. «Поди одному править такой махиной», — подумала она, — «в вспомнив бескрайние просторы Руси, и тут же неизвестно откуда всплыла и обожгла другая мысль. Что это? Неужто так нелюбимая ею присказка, услышанная впервые в Новгороде, «стерпится, слюбится», в которой столько горечи и обреченности, относится теперь и к ней? Но, отбросив эту мысль, княгиня произнесла: «Поначалу хочу помолиться за всех невинно убиенных, что в усобице погибли». А заметив одобрительный взгляд Иоанна, напрямую обратилась к нему: «Святейший владыка, сопроводите меня к церкви Успения Пресвятой Богородицы». «С удовольствием, дочь моя, да хранит тебя Господь», — осенил он трижды ее крестом. В город въехали через нижние ворота. Ирину не переставало удивлять количество увиденных здесь каменных зданий. Помимо княжеского дворца, на небольшой площади расположилась гридница, где проживала киевская дружина и хранилось оружие. Подаль, источая ароматы свежеиспеченного хлеба, примостилась трапезная, а за ней сгрудились дома воевод и бояр. Над самим же обрывом, чуть в стороне, буквально паря над городом, вознеслась Десятинная церковь, или церковь Успения Пресвятой Богородицы. Пять куполов, увенчанных крестами, казалось Ирине, упирались в самое небо. Ничего подобного ни в родной Упсале, ни в Новгороде ей прежде не доводилось видеть. Пройдя дальше, у западной части храма она заметила то, что буквально лишило ее дара речи. На мраморных постаментах, поднявшись на дыбы, возвышались четыре бронзовых коня с развивающимися гривами. Необузданные, дикие, охваченные первородным порывом, они смотрелись более чем странно рядом с внушающими смирение и послушание христианским храмом. Тут же, дополняя эту странную композицию, стояла статуя женщины. Ирина взглянула на нее, тонкие черты лица, уверенный и спокойный взгляд, сильный и в то же время утонченный и нежной женщины. Ее полуобнаженное тело прикрывала тончайшая туника, и, несмотря на то, что это был камень, казалось, что ветер, набежавший с Днепра, играл сейчас складками ее одежд. Он лобызал ее грудь, обволакивал тканью, растекался по животу, нетерпеливо мелкими складками собирался в глубине ее лона, чтобы потом широким потоком припасть к ее перстам на узкой стопе. «Кто это?» — удивленно спросила Ирина. Митрополит Иоанн, все это время воротивший лицом от этого непотребства, с неохотой ответил: «Это все князь Владимир. И вроде доброе дело совершил, десятинную церковь построил, но зачем-то рядом с нею языческих идолов велел поставить. Из самого Херсонеса привез, из храма Артемиды». «Это она?» — с заметным волнением спросила княжна. «Да, языческая богиня женского начала, покровительница всего живого на земле». «Господи, прости меня грешного!» — трижды осенил Иоанн свое чело. В соборе царила тишина и покой, пахло ладаном. Солнечный свет, пересекая крест-накрест пространство храма, золотыми струями ниспадал из-под самого купола. Ступив в это сияние небесного креста, Ирина зашептала: «О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Воздвигни нас, рабов Божиих, из глубины духовные и избави нас от смерти внезапные и от всякого зла. Подашь, Госпоже, нам мир и здравие, и просвети нам ум и очи сердечные, еже ко спасению и способи мы, грешные, раба Твоя, царствие Сына Твоего Христа, Бога нашего, яко держава Его благословенна со Отцем и Пресвятым Его Духом». Закончив молитву, она подошла к южному нефу, где стояло несколько саркофагов. Первый, самый величественный, из белоснежного мрамора, с виноградной резной лозой и пальмовыми ветвями, принадлежал великому князю киевскому Владимиру. Рядом с ним стояли два поменьше. В одном из них покоилась его супруга Анна, а второй принадлежал его бабке, княгине Ольге. Владимир самолично распорядился перенести из Вышгорода мощи княгини Ольги в Киев. Ирина вновь перекрестилась и зашептала молитву за упокой их душ. Странное чувство охватило ее при этом. Люди, которых она никогда не видела и не знала, были связаны с ней тонкими невидимыми нитями. Ее дети, которых она носила под сердцем, были прямыми потомками тех, кто лежал сейчас в этих саркофагах. От сознания этого она почувствовала еще большую зависимость от Ярослава, но не духовную, когда любишь, а скорее кровную, связавшую ее по рукам и ногам. Собор поражал своим великолепием. Мозаичный пол, резные, мраморные и шиферные решетки на хорах, фрески с изображением святых на стенах и колоннах. Иоанн, заметив искреннее восхищение Ирины, неожиданно предложил: «А теперь, княгиня-матушка, хочу показать тебе храм, который Софии Цареградской по красоте не уступает. Одна беда, недостроен он, а вернее, не расписан. Закончили строить его еще при Владимире. Уже и мозаикой стены покрыли, а вот расписать до конца не успели. В годы лихолетия не до этого было, а теперь вот самое время. Конечно, ежели ты, матушка, вместе с князем Ярославом нам в этом поможете. Дело-то богоугодное. Главное, артель греческую удалось сохранить. Хотя слух прошел, что князь Черниговский Мстислав хочет переманить ее к себе. А где же этот храм, поинтересовалась Ирина. А про себя подумала: ох и лис этот Иоанн, как умело деньги выуживает. О каком строительстве храма речь может идти, ежели казна пуста? Да и не рассказывал Ярослав ничего о новом соборе. А может, я просто его не слушала? Он находится в новом пределе, недалеко отсюда, за старой крепостной стеной, оживился митрополит. Выйдя вместе с Иоанном через верхние городские ворота, Ирина неожиданно оказалась на киевских задворках. Вокруг, куда ни глянь, простирался широкий луг. Возможно, не так давно здесь пасли домашний скот, а сейчас все это пространство было ограждено земляным валом, высоким частоколом, по углам которого стояли сторожевые башни. Но не это сразу же бросалось ей в глаза, а исполинский пятинефовый храм, который, казалось, парил над этим лугом. Простиравшееся перед ним поле было неровным. Не спадая вниз у самых городских ворот, оно затем плавно вздувалось, выгибалось и полусферой переходило в округлую вершину горы, на которой будто на огромном пасхальном яйце 13 куполами, вознесясь в небо, стоял чудо-собор. Ирина не смогла удержаться от восторга. «Что это за храм?» — выдохнула она. «Собор Святой Софии или Премудрости Божьей». Вблизи собор потрясал еще больше. Стены, выложенные узором, камнем и плинфой, две огромные мраморные колонны с искусно выполненным византийским орнаментом у входа. Но главное Ирину ожидало внутри. В золотом свечении мозаики, вознеся к небу руки, будто взмахнув крылами, на нее смотрела Богоматерь. Пресвятая Владычица Богородица, единая чистейшая душею и телом, единая, превысшая всякой чистоты, целомудрие и девство, зашептала княжна. Ее охватил трепет. Образ Марии был так осязаем и реален, что ей почудилось, будто сама Богоматерь спустилась сейчас к ней с небес. Это наверняка был знак. Она будто предупреждала ее о чем-то. «А может, что случилось с детьми?» — с ужасом подумала княгиня. «Ведь больше 3 месяцев прошло с тех пор, как я покинула Новгород». Ирина, вновь вопрошая, взглянула на Марию, но на этот раз ей показалось, что та, вознеся над ней ладони, пытается ее от чего-то уберечь. Чувство тревоги не покидало. А митрополит, заметив волнение княгини, расценил его по-своему. С новым упорством он стал убеждать ее в том, что сделано-то уже немало. Расписаны стены в южном пределе, частично в северном. Начата и закончена фреска с изображением князя Владимира, подносящего Господу собор Святой Софии. Ирина молчала, следовала за ним по пятам, и только у центрального нефа, где из золотого сияния смальты на нее вновь взглянула Богоматерь, приостановилась и стала мелко и часто креститься. Выйдя из собора, она немного успокоилась, но мысль о тайном знаке Богородицы, ощущение того, что она только что соприкоснулась с благодатью Божией, ни на миг не покидала ее. Нет, это не просто творение человека. Это воистину храм Божий, его дом, его святое вместилище, думала она. Никакой артельщик, пусть даже самый искусный, не в состоянии изобразить Бога и Богоматерь без знака свыше, без воли на то Господа. Митрополит что-то говорил, но она его уже не слышала. И только незнакомое слово, резанувшее слух, вернуло ее к действительности. Здесь находится скрипторий, указывая на довольно большое бревенчатое строение позади собора, сообщил митрополит. А это монастырская трапезная, за ней кельи. Из трапезной доносился торопливый и монотонный стук деревянных ложек. Время было обеденное, и монашеское братье трапезничало. «Что такое скрипторий?» — поинтересовалась княгиня. Митрополит словно обрадовался ее вопросу. «Сейчас игумен Серафим вам о нем расскажет», — живо произнес он и указал на худого старика, облаченного в длинную черную мантию. Только теперь она заметила настоятеля монастыря бесшумной тенью все это время, следовавшего за ними. В скриптории, едва слышно прошептал игумен, монахи богоугодное дело совершают, святые писания переписывают. «Проходи, дочь моя», — распахнул он перед ней двери. В нос ударил запах выделанной кожи и еще чего-то незнакомого. «Тут пергаменты готовят, здесь режут их на листы», поочередно открывая то одни, то другие двери, пояснял игумен. «А здесь», — распахнул он последние двери, — «писари сидят. Правда, нынче обед, и все они в трапезной». В отличие от остальных, эта комната оказалась просторной и светлой. Повсюду стояли пюпитры, все они были заставлены чернильницами, горшочками с песком, кусками пемзы и аккуратно заточенными гусиными перьями. Тут же лежали незавершенные работы, тексты Святого Писания. Только что написанные строки с еще не высохшими чернилами воспринимались более чем странно. Казалось, что сами евангелисты, Матфей, Лука или Иоанн, саморучно только что нанесли их. «А ты почему не трапезничаешь?» — неожиданно услышала она голос игумена. Посреди комнаты, смиренно опустив голову, стоял юноша. В руках он держал перо, с которого капля за каплей стекали на пол желтые с едва заметной золотинкой чернила. Ирина обернулась и обомлела. Это был Олаф. Именно таким она его и представляла. Таким он являлся к ней в ее снах. Возникал из языков пламени гадального полена Йоля. Лепился из бесформенных кусков осеннего, нависшего над ее родной Упсалой, тумана. Те же выбеленные, будто лен, вьющиеся волосы, синие бездонные, словно омут глаза, и едва заметный юношеский, ни разу не тронутый лезвием пушок над верхней пухлой губой. Ее сердце вылетало из груди. Сколько раз она мечтала об этой встрече, грезила о ней наяву. Но чтобы так и где? В далеком Киеве она, наконец, увидит плод своих мечтаний. К такому повороту событий она никак не была готова. Конечно же, это не был ее возлюбленный Олаф. Умом она это прекрасно понимала. Это был чужой и незнакомый ей человек, но он так был похож на того, порожденного ее фантазией Олафа. Эта неожиданность ее смутила и вывела из равновесия. Ирине захотелось как можно скорее покинуть скрипторий и никогда больше не видеть этого смущенного, ничего не подозревающего юношу. Она уже метнулась к выходу, когда неожиданно услышала его голос. «Простите, святой отец», — произнес юноша. «И вы, владыка, и вы, княгиня», — посмотрел он на нее. «Простите, если по неразумению своему я сделал что-то не так». Хотел вот за главную литеру дописать, показал он на пюпитр с лежащим на нем Евангелием. Развел щучью желчь с шафраном да комедию, а она загустевает скоро. Вот я и не пошел в трапезную. Ирина невольно взглянула на только что выведенный текст. В заглавный ас, оттеняя кроваво-красный цвет золотом шафрана, в переплетении хвоща и клевера отчетливо проступали две извивающиеся и соединенные в вечном поцелуе, как и на подаренном ей Олафом перстни, змеи. «Как твое имя?» — едва скрывая волнение, обратилась Ирина к юноше. «В крещении назван был Иваном, а матушка все Ярилкой звала. А лет тебе сколько?» «17-й пошел», — смущенно произнес юноша. «Послушником он в нашем монастыре служит», — пояснил игумен. «Сам князь Владимир его еще мальцом сюда определил. Способным оказался. Лучшим писарем за это время стал. Да и на гуслях он чудо как хорошо играет», — добавил зачем-то игумен. «А сейчас вот в монашеский постриг его готовим». Ирина рассеянно взглянула на деревянную дощечку со струнами, затем на Ивана, и, ничего не сказав, пошла к выходу. Гордята Всеславич был доволен. Дубовые столы ломились от яств, чего тут только не было. И жареные лебеди, и застывшие в студне осетры, ноздреватые пышные хлеба, стоящие повсюду в огромных жбанах мед да пиво, серебряные и золотые кубки не пустовали. Их то и дело незамедлительно наполняли пенным, льющимся на белые скатерти хмельным душистым медом. Вся киевская знать собралась во дворце. Сладкой, нескончаемой патокой текли в честь Ирины хвалебные речи бояр. Как они только ее не величали. И освободительницей, и мир приносящей, и все чаще княгиней родной нашей матушкой. А она будто ничего этого не слышала, сидела сумная и все смотрела куда-то вдаль. Гордята Всеславич волноваться не на шутку стал. «Чем княгине-то я не угодил? Уже и музыки заиграли, ударили в бубны, затрубили в рожки, перебирать струнами на гуслях стали, а она все невесела была». Наконец, когда у Гордяты Всеславича уже весь лоб от переживаний испариной покрылся, она промолвила: «Устала я, да и шумно здесь, пойду в опочивальню. А ты мне, Гордята Всеславич, из монастыря, что при Софии стоит, вели прислать послушника Ивана. Он на гуслях, говорят, хорошо играет. Хочу послушать его перед сном». Гордята Всеславич подивился такой прихоти княгини, да перечить не стал. «Все, что повелите, вмиг исполню, матушка». «Матерь Божья, что я делаю?» — молясь, вопрошала княгиня и тут же, будто страшась небесного запрета, начинала себя успокаивать. «Я только на него взгляну. Всего разок». Было душно, воздуха не хватало, и одно за другим, в опустившуюся над городом ночь, она стала распахивать окна. Легкий летний ночной ветер, прилетевший из Днепра, принес свежесть и запахи реки, а с ним и далекий, едва различимый аромат скошенных и подвяленных на солнце луговых трав. Ветер играл ее волосами, теребил нити жемчуга, звенел колтами, а она, ничего не замечая, все смотрела на ночной, залитый лунным сиянием стольный город Киев, над которым, сверкая самоцветами, черным бархатом простирался бескрайний ночной небосклон. Широкий разлив Днепра походил на огромный сияющий меч. Рассекая мрак ночи, он острием уходил далеко на север, где на берегах Волхова стоял Новгород. Там оставались ее дети и законный, с которым она была обвенчана, муж Ярослав. А еще дальше, за северными морями, из плоти и крови и непридуманный ею пребывал ее возлюбленный Олаф. «Так кто же тогда придет ко мне?» — ужаснулась княгиня. «Зачем я все это затеяла?» В дверь тихонько постучали. На пороге появился тот самый юноша. «Проходи», — волнуясь, промолвила она, и голос ее при этом слегка дрогнул. «Сыграй мне что-нибудь». Он коснулся струн, и она услышала мелодию зимы, ее самое начало, когда лед начинает сковывать реки и замедляется их течение, когда все замирает, покрывается белым снежным саваном и наступает ледяное, искрящееся безмолвие. Это было так неожиданно. «Откуда у юноши, только начинающего жить, такая тоска и обреченность?» — удивилась она. И все же не это ее тронуло до глубины души, а то настроение, те глубинные вибрирующие тоска и грусть, так совпадающие с ее чувствами, жаждой весны и любви, и пониманием того, что ни одно из них для нее никогда уже не наступит. Слезы потекли по ее щекам, и, не отдавая себе отчета, она без разбора стала целовать его губы, глаза и щеки. Сладким и одновременно солеными были ее поцелуи. Она вдруг поняла, что встретила родственную душу. И если ее душа, невостребованная и не нашедшая взаимной любви, покрыта сейчас толстым слоем льда и снега, то эта, юная, готовящаяся к добровольному монашескому постригу, никак не должна была погибнуть. Касаясь жаркими ладонями его тела, будто желая растопить корку льда, она вдруг почувствовала, как что-то живое, молодое и упругое, наливаясь соком, стало стремительно, будто озимые, прорастать навстречу теплу, исходящему от ее рук. Небывалый восторг охватил ее, и, прорастая травами, радуясь теплу и солнцу, путаясь в переплетениях, они, наконец, стали единым цветущим весенним лугом. Перед отъездом Ирина вновь посетила собор Святой Софии. «Заступница усердная», — зашептала она, обращаясь к Аранте, — «благоутробная Господа Мати, тебе прибегаю, Ас, окаянный и паче всех человек грешнейший. Вон ми глаз умоления моего, и вопль мой и стенание услыши. Яко беззаконие моя превзыдаша главу мою, и ас, яко же корабль в пучине, погружаются в море грехов моих». Митрополит Иоанн дождался, пока княгиня закончит молитву, и вышел навстречу. «Здравствуй, дочь моя. Передали, что у тебя разговор есть ко мне?» «Да, владыка. Хочу передать на храм вот это», — протянула она ему свои колты и нити жемчуга. Иоанн молча на них уставился и, наконец, совладав с собой, нерешительно произнес: «Ты и твердо решила? Не жалко? Небось, это подарки Ярослава?» «Не жалко, святой отец. Скажу больше. По приезде в Новгород накажу Ярославу собирать деньги на этот храм. Только у меня есть просьба». «А какая, дочь моя?» «Хочу, чтобы здесь», — указала она на крестообразную колонну, «ангела-хранителя моего, святую Ирину, изобразили. А здесь», — указала она на колонну напротив, «Марию Магдалину». «Отчего же ликом к Магдалине, а не к Богородице?» — удивился митрополит, но, наткнувшись на решительный и холодный взгляд Ирины, осекся. «Будь по-твоему, княгиня, будь по-твоему». «Это еще не все», — не унималась Ирина. «Вот здесь, в этой нише», — указала она на темный угол в западном пределе, «хочу, чтобы были написаны вера, надежда, любовь и мать их София». Митрополит взглянул туда, куда она ему указала. Освещение стены было неравномерным. Вначале, там, где предположительно должна находиться святая вера, она была темной. Далее на стену, откуда-то сверху, будто лучиком надежды, на то самое место, где должна была быть написана святая надежда, ниспадал неяркий и робкий луч света. На месте же святой любви стена ярко сияла солнечным светом, а потом у святой Софии мягко уходила в полутень. Иоанн усомнился, нет ли в просьбе княгини какого-нибудь тайного смысла или подтекста, и поначалу даже растерялся, но затем, поразмыслив и не найдя в ее словах ничего предосудительного или Богу неугодного, согласился: «Хорошо, дочь моя, сделаем все, как ты того желаешь». «Дай Бог тебе здоровья, владыка», — поблагодарила его Ирина. А вскоре митрополит сам стал искать у нее совета. «Подскажи, княгиня, кого рядом с Владимиром рисовать?» — указал Иоанн на зияющий пробел в росписи собора. «Это, владыка, вам Ярослав подскажет», — уклончиво ответила Ирина. Гребцы налегли на весла, и ладья княгини отчалила от берега. Провожали ее митрополит Иоанн и киевский наместник Гордята Всеславич. Оба они не скрывали радости. Иоанн доволен был тем, что наконец-то храм Святой Софии будет завершен, а Гордята Всеславич, низко кланяясь, ухмылялся себе в бороду. Ему теперь было что сказать Ярославу, вздумай эта неулыбчивая княгиня заявить о нем хоть что-нибудь неугодное. Молодой-то гусляр, как ему доложили, только под утро из ее опочивальни ушел. Ирина оглянулась. У десятинной церкви белела едва различимая статуя Артемиды, а рядом с нею, воспарив над городом, улетали в небо 4 бронзовых коня. «А ведь я до этого только-то и делала, что подавляла в себе все то, что в ней всегда открыто и свободно», — с горечью подумала Ирина. Через 9 месяцев Ирина родила мальчика. Назвали его в честь деда Ярослава, славного воина, не раз мечом открывавшего врата Царьграда, Святославом. Мирный договор между братьями о разделе Руси, как того и требовала Ирина, был вскоре скреплен княжескими подписями в Городце. Но все же целых 10 долгих лет, до 1036 года, пока не пришло в Новгород известие о загадочной гибели Мстислава на охоте, Ярослав не казал носа в Киев. Все через наместников здесь правил. Гордяту Всеславича сразу же по приезде Ирины в Новгород Ярослав сменил на незаменимого Константина Добрынича, выступившего шафером на их свадьбе. Сбивчивый доклад бывшего киевского наместника только разозлил князя. Так как он посмел такую напраслину на мою супругу возводить? Митрополит Иоанн I в 1030 году был заменен Константинопольской патриархией на более лояльного и послушного ей Феопента. Укрепив светскую ветвь власти, Ярослав упустил другую, церковную, но, правда, ненадолго. В 1051 году он настоял, чтобы епископы избрали митрополитом киевским Иллариона, славянина по происхождению. С того времени влияние Византии на церковную жизнь Руси пошло на убыль. Иван постриг так и не принял, чем сильно удивил игумена Серафима, но остался писарем при монастыре и в этом деле еще больше преуспел. Зимних мелодий он больше не играл, все чаще звучал апрель с его капелью, грустью и надеждой. Когда же он узнал, что княгиня отяжелела, а затем родила, засомневался, не его ли это сын. Не раз пытался писать Ирине, но его письма к ней, видимо, не доходили. Ну а саму княгиню вскоре ожидало новое испытание, куда более суровое, нежели первое.